Так, первые две или три лекции будут посвящены аппарату интеграла по траекториям, который является, видимо, наиболее продвинутым и наиболее универсальным способом изложения теории поля вообще и теории поля применительно к задачам физики конденсированного тела в частности. Наука эта преподается на теор-кафедрах тоже в виде аспирантских спецкурсов, но, я бы сказал, достаточно своеобразно. На кафедрах, скажем так, твердотельных не преподается вовсе. И обычно даже специалисты в области теорфизики знают соответствующий аппарат, ну, достаточно поверхностно. В отличие, скажем, от диаграмматики, которую знают квази все. Значит, диаграмматика может быть выведена, естественно, из пас-интеграла. Немножко я этого, наверное, коснусь. Вот. Но первичен будет именно интеграл по траекториям. Давайте лекцию, которая называется «Интеграл по траекториям для систем с вторичным квантованием», начну с обыкновенного пас-интеграла, то есть без вторичного квантования. Есть обычная квантовая механика, обычная частица, одна или несколько различимых, это не важно. Есть уравнение Шрёдингера, из которого сейчас мы сделаем фейнманскую картинку. В дифференциальной форме уравнение Шрёдингера написано в первой строчке первого слайда. Производная по времени и тоже для простоты самый обычный гамильтониан, состоящий из простой кинетической и потенциальной части. Значит, все это дело действует на волновую функцию в момент времени t и в бесконечный близкий момент времени в будущем позволяет рассчитать, какая волновая функция получится. Аппарат интегралов по траекториям весь можно ввести, исходя из гауссовых интегралов. И вот нужный в данном случае гауссов интеграл записан здесь. Если взять гауссов колокольчик с узкой шириной и свернуть этот колокольчик с функции комплексной переменной x, то получится в нулевом приближении по ширине колокольчика к си просто значение этой функции в точке x, в котором центр колокольчика расположен. Значит, в следующем порядке пойдет сдвиг, если мы добавим какую-то сдвигающую часть в экспоненту. И самое главное, появится вторая производная функция в данной точке. Легко пока наглядный образ. Если есть какая-то функция f от x', мы ее сворачиваем с гауссовым пиком, то если пик узкий, в главном порядке получится среднее значение функции по этому пику. Первая производная ни при чем, потому что пик симметричный, а вот вторая производная, конечно, войдет и умножится на ширину пика с коэффициентом. Значит, эта формула, которая верна в пределе стремящегося к плюс нулю к си, причем стремящегося по комплексной плоскости, можно, чтобы к си имела мнимую часть, лишь бы действительная часть была неотрицательный, можно использовать для того, чтобы переписать просто дифференциальную форму уравнения Шрёдингера с вот таким вот интегралом. Значит, опять у нас есть волновая функция в момент времени t. Мы на нее подействовали теперь интегральным оператором и получили волновую функцию в момент времени t плюс дельта t. Значит, обращаю внимание, что тут кси взята чисто мнимой, то есть сходимость этого интеграла, ну, скажем так, маржинальная. Он еле-еле сходится. Ну, сходится, тем не менее, если не думать ничего плохого про волновую функцию. Давайте много раз подействуем на исходную волновую функцию. Получим много, это k большое, значит, опечатки я все исправлю по возможности перед тем, как выкладывать. Значит, много, это k большое раз подействовав на волновую функцию. Мы записываем k кратный интеграл и получаем волновую функцию, сдвинутую уже на конечное расстояние, если дельта t маленькая, и k пропорционально единице делить на дельта t. Значит, это способ формальной записи решения уравнения Шрёдингера. Если взять соответствующий предел, дельта t стремится к нулю, то разность координат, которая стояла в экспоненте, переходит в производную от координаты по времени, и мы получаем известный, наверное, в том или ином виде всем в этой аудитории фейнманский интеграл по траекториям. Значит, для того, чтобы найти волновую функцию в момент времени t2, надо стартовать с волновой функции в момент времени t1 и подействовать на нее вот таким сложным интегральным оператором. Интегрирование проходит по всем траекториям x от t. Для того, чтобы выражение было нормированное, надо символ d большой x от t штрих хорошо определить, включив вот этот вот предэкспоненциальный фактор единицы на 2 пи кси в большой степени просто в определение континуального интеграла. Тогда, значит, и норма сохранится.
Последние строчки k большое, это n
большое. Ну, по-видимому, да. По-видимому, да. Значит, про контур интегрирования вопрос хороший и конструктивный. Но, скажем так, в ортодоксальном изложении контура интегрирования нет. Интеграл по действительной оси от минус до плюс бесконечности. Вот в верхней формуле. Значит, в нижней формуле интеграл идет по всем вещественным траекториям. По всем вещественным траекториям x от t. Но, в принципе, вы совершенно правы. Верхняя формула аналитична относительно всех переменных интегрирования, то, что под интегралом стоит. Мы контур интегрирования имеем право смещать. Значит, и находить какие-то траектории окомплексенные. И, в частности, это способ находить перевальные траектории, описывающие там туннелирование, например, и тому подобное явление. Так, значит, некий комментарий по поводу типичного вида фейнмановских траекторий, дающих вклад в этот интеграл. Тоже это в книжке Фейнмана можно найти. Значит, траекторий очень много. Каждая из них дает вклад по модулю равной единице. Среди них есть перевальные, около которых фаза не меняется при малых вариациях траектории x от t. Эти траектории соответствуют классическому движению. На них минимизируется действие. То, что нарисовано, это, конечно, действие просто. Вот. Но способа вычислить, хорошего способа вычислить вот эту штуку, засунув в машину и проведя численное интегрирование, например, верхней формулы, его нет именно потому, что все всегда под интегральное выражение по модулю равно единице, вам надо складывать огромное количество членов, каждый из которых по модулю равен единице, а фазы значит, пляшут со страшной силой, и ничего хорошего из этого не выйдет. Значит, вот как раз деятельность Жени Полякова, который приезжает из Питера через неделю ко мне, состоит в том, чтобы вот делать то, что предложил Митя, попробовать деформировать контур так, чтобы при численных расчетах, ну уже для вторично квантованных систем, ситуация исправилась. Так, значит, это по поводу того, что тут вообще делается. Значит, еще хуже то, что, хотя тут написано x точкой в квадрате, никакого x точкой в квадрате, конечно, нет. Если вернуться сюда, типичное отклонение x от x штрих, полуширина тут, это, конечно, корень из кси. Ну, то есть, вот в этой формуле RGT и RG плюс первая друг от друга отделены на величину порядка чего? Порядка корня из дельта Т. А? То есть это значит, что RG и RG штрих все-таки на типичной траектории при уменьшении дельта Т, ну так худо-бедно друг к другу стремятся. А вот производная, их разность делить на дельта Т, уходит в бесконечность по модулю. Да, то есть это абсолютно безобразные, негладкие ни в одной точке типично кривые. Значит, надо обладать определенной математической смелостью для того, чтобы с ними работать, ну, либо просто привыкнуть. Ну, и, видимо, вот это есть причина, почему этот аппарат появился сильно позже, чем стандартная формулировка квантовой механики. Так, значит, это напоминание номер один, имеющее отношение к теме лекции, но все-таки, как это сказать, не про то. И напоминание номер два. Я специально написал фейнмановский подход для действительного времени, потому что уж уравнение Шрёдингера – это то, что знает каждый. А мы собираемся в рамках курса ограничиться стационарными системами, для которых, конечно, вычислять оператор эволюции не нужно. Никакой эволюции нет. А нужно вычислять статистическую сумму, одно из самых сложных выражений для перевода на английский язык, да, partition function по-английски. Значит, тут есть известная концепция мнимого времени. Ну, действительно, если та величина, которую мы получили, определяет оператор эволюции между точками Т1 и Т2, то ей, значит, а это по определению e в степени минус и h на разницу времен, то ей можно сопоставить для комплексного времени тау аналог e в степени минус без мнимой единицы h, t2 минус t, tau 2 минус tau 1, я буду стараться мнимое время буквой tau обозначать, которая, безусловно, важна, потому что это величина, которая определяет статсумму. Статсумма – это просто есть след этой величины от нуля до обратной температуры бета вычисленной. Значит, ну, а в этом убедиться очень просто. если рассмотреть базис, в котором гребетониан диагонален, то это просто e в степени минус ент умножить на обратную температуру. От этого дела берем след. Получаем по определению, по гибсовскому статсуму. Так, значит, след этой штуки это статсума. А в общем, зная статсуму, мы в каком-то смысле знаем все для равновесной системы. Потому что логарифмические производные статсуммы по внешним полям дают нам и функции Грина, и почти все, что хотите. Так, ну и вот если теперь из предыдущих формул изъять букву И, то появляется оператор эволюции во мнимом времени, который отличается от оператора эволюции в действительном времени, действительно, буквально тем, что у буквы Т надо приписать величину И, значит, единица делить на H, и минус перед кинетическим членом, потому что производная, потому что дельта тау в квадрате состоит из знаменателя. Значит, я обращаю внимание, что эта величина с точки зрения здравого смысла гораздо-гораздо лучше. Тут уже от траектории зависит не фаза, а амплитуда соответствующей экспоненты. И квазиклассическая траектория – это действительно просто траектория, дающая наибольший вклад в интеграл. И вот по такой штуке организовывать случайное блуждание по траекториям, если вам угодно заниматься численным расчетом, это, конечно, одно удовольствие. Знак «постоянная величина», просто вычисляемая. Вот. Единственная неприятность состоит в том, что по-прежнему у траектории нет производной. Вот, то есть типичная траектория, которая там внутри этого счета, она такая изломанная вся. И это означает на практике медленную сходимость по сгущению сетки. Значит, замечание на полях. Я так очень сильно отсылаюсь к численным методам. Значит, не потому, что считаю, что каждый обязан квантовым Монте-Карло владеть и аналитические, так сказать, приемы работы с пасс-интеграл никуда не годятся, но потому что, скажем так, это позволяет все-таки помнить о том, что тут что-то реальное есть, что это вот не какие-то абстрактные величины там с производной, с чем-то еще, это что-то, что можно посчитать, было бы желание. В принципе, по крайней мере. И я буду опять в ближайшие пару лекций часто от вот такого рода выражений отваливаться к дискретным схемам, потому что с дискретными схемами все ясно. А тут символика и, в общем, легко проколоться. Легко проколоться и легко сделать что-нибудь нечистое. Вот. Ага. Значит, раз след, значит, траектория должна начинаться в той же точке, где она кончается. Равно x от tau 2, да. Значит, я напомню, речь идет о квантовой механике обычной частицы. Значит, если какие-то другие задачи, то модифицироваться должны выражения. Например, если для спина пишется пасс-интеграл, что можно сделать, да, то там будет еще минус единица в степени количества оборотов этого спина, если спин полуцелый, например. Но все равно, конечно, траектория должна начинаться там же, где и кончается, потому что ну, никакой разницы у этой нулевой точки со всеми остальными точками, конечно, нет. Ну, Берри, не Берри, ну так устроено алгебра спиноров, что появляется эта минус-единица. Просто, значит, во всей этой науке очень важно аргументом, чего является волновая функция. Значит, вот тут у меня волновая функция является аргументом действительной переменной x, ну или r, если трехмерное пространство. Значит, если спин, ну, другое. Так, значит, ну и вот с выражениями в мнимом времени мы в основном и будем работать. Я иногда буду отсылаться к тому, что в реальном времени происходит, но, в общем, это, конечно, не предмет курса, иначе мы вообще никогда не закончим. Так, хорошо. Да. Вот этот? Там внизу стояло dt квадрат. Я перешел к минимуму времени, оно превратилось в и квадрат, dtau квадрат. Да, да, так что это эффективно, это стало, да, минус гамильтониан. Ну, короче говоря, вот в этой формуле знаки стоят правильно. Потому что, значит, чем изрезаннее траектория, тем меньше она вклада дает в статсумму. И чем выше она забирается по потенциалу, тем меньше она, конечно, должна давать вклад в статсумму. Так, давайте вот по обычной квантовой механике, если есть еще какие-то вопросы, я на них отвечу. Так, нормально, да? Ну, тогда давайте к бозонам перебираться. Значит, рассмотрим систему с большим количеством степеней свободы, в которой живут для простоты, конечно, одного типа бозоны. В каждой из мод их может быть сколько угодно. Состояния определяются числами заполнения. И если взять произвольное состояние, то оно может быть получено как суперпозиция с какими-то коэффициентами альфа большого количества состояний, в каждом из которых определено число бозонов в каждой моде. Значит, для того, чтобы получить состояние, скажем, с одним бозоном в моде номер 10 и с двумя бозонами в моде номер 20, нам надо подействовать на вакуум оператором окрест в моду 10 и два раза подействовать оператором окрест в моду номер 20. А, вот, соответственно, тут для такого состояния в этой первой формуле будет два оператора окрест 20 и один оператор окрест 10. Значит, произвольное состояние надо получать, складывая такие состояния, как было сказано, финитными весами. Это то, что называется в квантовой оптике entangled states получится. Естественно, в каком порядке тут ставить сомножитель, не важно, потому что бозонный оператор коммутирует. Если посмотреть на эту конструкцию как на ряд Фурье какой-то функции φ, соответствующей состоянию x, то можно сказать, что состояние x – это результат действия функции φ от x от соответствующего количества операторов, действующей на вакуумное состояние. Значит, я оговорюсь, значит, в большинстве книжек написан вывод через когерентные состояния, который от этого почти не отличается. Значит, я словосочетание когерентные состояния произносить не буду, потому что считаю его лишним и ненужным. Но в принципе это он, конечно. Так, итак, произвольная, ну, не произвольная, некоторая функция, аналитичная в нуле, от операторов рождения, каждый из мод действует на вакуум. Значит, основная идея построения пас-интеграла для вторично-квантованных бозонов состоит в том, чтобы из пространства таких функций многих операторов, окрест, перейти в пространство тех же самых функций, но аргументами которых являются комплексные числа А1, АНТ. То есть вот есть у нас какой-то ряд Тейлора для функции φ от x, мы взяли и в тот же самый ряд Тейлора написали переменную А вместо оператора окрест. Ну, имеем право, очевидно, что мэппинг однозначный и простой. Единственное, что надо сразу оговориться. Тут есть колоссальная путаница. Значит, вот тут окрест, еще потом когда-то, как легко догадаться, будут операторы А. Вот тут А, как легко догадаться, когда-то им будут комплексно сопряженные А звездочка. Значит, естественно ввести с точки зрения изложения, чтобы окрест соответствовали именно А. А комплексно сопряженные этим величинам А соответствовали операторам уничтожения. Так делают в полевых учебниках, так буду делать и я, но тут путаница у меня у самого в большей части статей наоборот. Потому что уж очень хочется, так сказать, так и оставить. Вот. Ну, просто, опять, ничего страшного, просто обращаем внимание каждый раз. Ну, хорошо, ввел я этот мэппинг. От него должна быть какая-то польза. Значит, N большое число мод в системе. Ну, значит, бесконечность. Вот, но какой-то котов всегда можно вести, конечно, там ящик поставить, сверху ограничить. Ну, ясно, что это не очень важно. А вот, может и не ясно. Но опять, вы видите, я все время пишу предельно упрощенные выражения. Я не пишу действия общего вида, я пишу там кинетическая плюс потенциальная энергия. Мне сейчас получить бы, так сказать, выражение нужное. Вот. А разницу уж между конечными мерными и Гильбертовым пространством, ну, обсудим как-нибудь на досуге. Так, итак, мне надо научиться действовать на функции в этом новом пространстве операторами рождения и уничтожения. То есть я прекрасно знаю, если вернуться, как на эти состояния действуют операторы рождения и уничтожения. Значит, оператор рождения в заданной моде просто на единичку увеличит степень. А он проваливается, коммутирует со всеми операторами, приходит туда, куда надо, ну и добавляет одну самую. Значит, оператор уничтожения срезает единичку соответствующей степени и добавляет еще множитель n. Да, потому что А на окрест – это число частиц в соответствующей моде. Значит, ну, что теперь делать в этом новом пространстве? Значит, оператором окрест действовать по-прежнему очень легко. Надо просто умножить на соответствующую переменную А. Ничего не произойдет. Значит, оператором уничтожения действовать немножко сложнее. Значит, разделить не получится, потому что надо этот самый множитель m, чтобы появился. Но надо на самом деле взять производную, частую по соответствующей переменной. Как раз взятие производной дает множитель m. Значит, еще один важный момент, который нам сильно не понадобится, который встает во весь рост в неравновесной теории, но который, конечно, сейчас я должен осветить, это вопрос вычисления скалярного произведения. Нам же сама по себе волновая функция не нужна, нам надо уметь вычислять средние значения от операторов, но оператором я научился действовать. После этого, значит, кет, скобочку надо слева научиться приписывать. Скалярное произведение с вакуумным состоянием получить очень просто. Опять тут есть интересная такая сторона история, которую я не буду рассказывать. Излагаю ортодоксальный подход. Значит, чтобы эту штуку с вакуумом усреднить, значит, нам надо взять из всей этой функции просто вычленить один единственный член этого сложного ряда Тейлора, нулевой по всем аргументам. Ну, это то же самое, что взять значение этой функции в нуле. А тогда все остальные по определению по нулю. Значит, с вакуумом усреднять очень легко. А вот если брать скалярное произведение двух произвольных функций, то это нелегко. Значит, потому что вам надо, если есть две вот такого вида функции, вам надо посмотреть, значит, какие у них с совпадающими степенями операторов рождения во всех модах члены, значит, соответствующие коэффициенты, значит, скалярно умножить друг на друга, то есть альфа-1 звезда на альфа-2 записать. А то, что, как сказать, с разными m, ну, случайно не это самое, не совокупить. А значит, если вот это вот все аккуратненько проделать, то получается вот такая вот символическая конструкция, значит, которую я оставляю на самостоятельную работу. Это не фигура речи. Действительно, попробуйте это проделать. Беспряженная, да. Беспряженная. Значит, вот тут, по-видимому, тоже беспряженная. Значит, просто это, ну, либо мне надо сейчас потратить 10 минут на доске, чтобы это показать, поскольку... Вот. Вот. Но, значит, короче говоря, что важно-то, что как эту конструкцию можно понять? Надо вот эту дробь в ряд Тейлора разложить, и в каждом коэффициенте, в каждом этом самом порядке мы увидим, что происходит ровно то, что надо. Вот понимая вот эту штуку так, как она написана, это сложное интегральное уравнение в многокомпонентном пространстве. И что с этим делать как бы конструктивно, понятно не очень. Значит, вот, ну, то есть, короче говоря, это грабли, на которые очень просто наступить, если начинать самостоятельно работать в этом пространстве. Значит, скалярное произведение выглядит очень непросто. Так, замечательно. Замечательно. Мы перебрались из пространства волновых функций в представлении чисел заполнения в пространство функций комплексно значимых аргументов и знаем, что с ним делать. Да.
А тут вообще не будет никаких проблем с аксиомами скалярного произведения? Отсюда не очень очевидно.
Значит, вот повторюсь, значит, если вот это расписать, да, то вы увидите, что получится в точности скалярное произведение двух функций, как оно, так сказать, определено в учебниках по квантовой механике. Да. Соответственно, раз там нет проблем, то и тут нет проблем. Да? Но вы правы, вот за этой записью еще, так сказать, много стоит. Вы должны найти решение, спадающее на бесконечность, туда-сюда. Я все это говорю к тому, что вот надо стараться избегать вот такой вот ситуации. Да, вот это вот лучше делать. Вот тут уж, как говорится, справимся.
Речь о чем? Это речь о том, что вот это скалярное произведение, оно требует достаточно жестких условий на функции f.
Да.
Как, да, следствие, совершенно, вообще говоря, отсюда, ну, вот из того, что было выше, не следует, что любая волновая функция, которую мы здесь можем построить как
вторичный квантовый, мы будем удовлетворять этим условиям.
Значит, тут масса вопросов сейчас оставлена, заметено под ковер. Значит, это действительно это поведение спадания на бесконечности этих функций, или ну, там, не рост, во всяком случае, не быстрый. Это вопрос аналитичности этих функций. Да, вот хороший вопрос. Да, вот если взять и вместо фи взять неаналитическую функцию в нуле. Да мало ли их бывает, она чему-то соответствует в квантовой механике или нет. Я вот не знаю сходу ответа на этот вопрос. Значит, то опять. Без комментариев, потому что тут можно напороться, так сказать, в любом месте на мину. Вот. Но, повторюсь, в рамках нашего курса, я должен был это написать, но в рамках нашего курса нам скалярное произведение не понадобится. Вместо него у нас след будет вычислен, и, в общем, все. Вот если там через неопределенное время я неравновесный процесс начну читать, тогда, да, придется к этому вернуться. Так, который час?
10 минут восьмого.
Хорошо, давайте сделаем перерывчик. И после этого я продолжу. 5 минут уже запершило в горле.
Раз, два, три.
Ага. Так, продолжаем разговор. Значит, добрались до комплексно-значных функций. Теперь можно писать Гауссов интеграл. Гауссов интеграл интересный. Значит, вот то, что написано сверху, в отличие от того, что было для обычных траекторий, это не приближенное, а точное равенство. Где А0 – это комплексное число, по которому идет интегрирование, а А1 – это просто число. Давайте это все дело докажем все-таки. Что такое интегрирование D2A0? Это просто интегрирование по мнимой и по действительной оси. То есть интеграл D2A0 это есть двойной интеграл DA0'DA0'2'. По всей плоскости. От минус бесконечности до бесконечности. Значит, не хочу ничего знать про 2π квадрат, потому что произойдет такая же штука, как в обычном интеграле по траекториям. Она будет внесена, в конце концов, в определение континуального интеграла. Но вообще говоря, нет, конечно, в первой степени 2π, потому что корень из 2π обычный Гауссов интеграл дает. Так, давайте распишем, что у нас в экспоненте написано. Значит, e в степени минус 1 вторая. Значит, а0 с чертой на а0. Черта это сопряженная. Значит, а0 штрих, а0 штрих плюс а0 два штриха, а0 два штриха плюс... Значит, я вот тут вот на свободном месте сделаю. Значит, вот тут, потому что получится такая симметризованная конструкция. А1 штрих А0 вычесть А0 штрих вычесть А1 два штриха А0 два штриха плюс и умножаю на А1 2 штриха А0 штрих плюс А1 штрих А0 2 штриха. Так, это первое я расписал. А1 с чертой А0. И значит второе, наоборот, А0 с чертой А1. Значит, молюсь, чтобы не было опечатки формулы на доске, но не должно быть, конечно. Значит, это опять-таки А1 штрих, А0 штрих. А, значит, перед всем этим минус. Значит, плюс на этот раз. А, так, сейчас. В первой формуле неправильно написано, потому что А1 с чертой же. А1 с чертой, значит, у А1 эффективно с минусом мнимая часть, поэтому тут плюс и тут минус. Проверьте меня, пожалуйста. Так, да? Значит, тут минус А1 два штриха, А0 два штриха, минус И. Так, а в скобках по-другому. Значит, А1 два штриха, А0 штрих, вычесть А1 штрих, А0 два штриха. Складываем это мероприятие. Действительные части уходят. Проверьте, пожалуйста, меня еще раз. Действительные части уходят. Остается плюс что? И А1 штрих, А0 два штриха, вычесть А1 два штриха, А0 штрих и перед И двойка.
А? Ну, там, которая часть штрихованная, там знаки вы зря поменяли, с другой стороны, не играете такую роль, потому что сразу начинается.
Вот это?
Ну да, и то, что сверху. Они все равно сократятся, пусть бы есть знаки.
Нет, все верно.
Нет, вроде все как надо. Вроде все как надо. Давайте рассмотрим простейшую вещь, если n равно нулю в этой формуле. Значит, если мы будем брать значит, интеграл, нам надо собирать полный квадрат по А0 штрих. У нас соберется что? А0, а по А0 штрих, вот он. У нас соберется А1, два штриха в квадрате пополам. И знак перед ним будет, значит, нам потребуется с плюсом, значит, знак перед ним будет с минусом. И то же самое, если по А0 два штриха, тут возникнет минус А0, А1 штрих в квадрате пополам. И мы видим, что действительно написано с точностью до знака в экспоненте, стоящая перед интегралом экспонента, получилась единица, ну, как и требуется быть, а1 в нулевой. Значит, если теперь начать вычислять производное, то тоже получается все хорошо. Значит, а производная по этому самому, по А1 с чертой, это будет выскакивать просто А0 в нужной степени. И, значит, после этого несложно убедиться, например, беря интеграл по частям, что получается как раз ровно то, что надо. Я уже не буду, писать. Значит, я это сам делал на бумажке, то есть должно быть нормально.
Ай? Вот первая форма уже написана, что оно является шестой.
Ну, это просто определение. Вот смотрите, значит, тут написано на самом деле простая вещь. Тут просто надо писать А0 равняется А0 штрих плюс И А0 два штриха, А0 с чертой равняется А0 штрих вычесть и А0 два штриха. И ничего больше тут не написано.
И...
Ну, что называется, кому чего хочется, я не знаю. Значит, тут разнообразные варианты. Я пока тут особо детерминанта никакого не вижу. Значит, но очень важно, что это никакое не интегрирование по контуру на комплексной плоскости, ничего такого. Это просто интегрирование по действительной оси для А0' и А0' два штриха. Так, хорошо. Так, мы улетели, да, почему-то. Так, хорошо. Значит, теперь давайте еще усложним немножко ситуацию. Возьмем производную по этому самому А1. В общем, более-менее понятно, зачем это все делается. Значит, ну, если взять по А1 производную, А1 у нас стоит вот здесь перед интегралом, и еще вот здесь, значит, при нем собирается А0 с чертой плюс А1 с чертой, вот они пополам делятся, ну, и в m-той степени, соответственно, выскакивает конструкция. Да, и я явно написал, что такое ДНТ А1 с чертой. Вот оно, А0 в Н. А, кстати говоря, да, я переусложнил, когда для произвольного этого самого. Да, интеграл-то взят. Оказался равен e в степени минус 1 вторая А1 с чертой А1. А если я на него напущу оператор дифференцирования, совершенно понятно, что получится. А1 в этой степени и получится. Да, не надо никакого интегрирования по частям, просто явное вычисление интеграла, явное вычисление производной в точности доказывает эту формулу. Понятную вещь сказал? У кого еще силы есть? Так, хорошо, вычисляем, производную. явно выписываем, что такое вот это производное. И получаем таким образом замечательное выражение, которое позволяет действовать на функцию, произвольную функцию аргумента А0 произвольным дифференциальным оператором. Значит, если m равно нулю, например, то это просто хорошая единичка. Мы берем f от А0, действуем на нее вот таким вот интегральным ядром и получаем ту же самую функцию f от А1. Значит, а если теперь еще какой-то дифференциальный оператор, то, пожалуйста, он тоже проникает под интеграл и становится функцией такой вот полусуммы А0 и А1. Значит, это все зачем делается? Для того, чтобы научиться бороться с дифференциальными операторами, которые у нас в уравнении Шрёдингера будут присутствовать, научиться писать для них интегральную форму. Так, хорошо. Значит, тут вначале я повторюсь, что такое статсумма, что такое оператор эволюции во мнимом времени, единицы минус дельта ТАОH. И опять, следуя каноническим изложениям, я потребую, чтобы H был нормально упорядочен. На самом деле это не очень важно. Важно, чтобы хоть как-нибудь он был упорядочен. Договориться, какие операторы действуют сначала, какие операторы действуют в конце. Так, ну и вот, пользуясь этим самым замечательным нашим единичным представлением, мы этот элементарный оператор элементарной бесконечно малой эволюции записываем. Значит, дельта тау h. Мы помним, что для того, чтобы подействовать оператором А крест, нам надо на соответствующую комплексную величину умножить. Для того, чтобы подействовать оператором А, нам надо взять производную по соответствующему аргументу. Значит, я записываю вместо оператора А крест А, вместо оператора А записываю вот такую полусумму. Давайте вернусь на прошлый слайд. Вот она, эта полусумма. Вот она, эта полусумма. И таким образом получаю то, что я хотел в результате, так сказать, долгих мучений. Получаю полный аналог формулы для бесконечно малого оператора эволюции, которая у нас была для одной частицы, но теперь для вторично-квантовных полей. Для системы с произвольным числом частиц, произвольным гамильтонианом, я нигде не требую, чтобы это самое, чтобы частиц было определенное число или там какое-нибудь. Нет, это способ вычислить эволюцию произвольной системы, лишь бы частицы все были identical. Гамильтониан может зависеть от времени, от чего угодно. Гамильтониан может зависеть от чего угодно. Вот если там несколько сортов частиц, то, конечно, формулу надо модифицировать. Ну, таким более-менее прозрачным образом. Значит, дальше проще. Дальше проще. То есть давайте вот еще раз. Вот эту формулу я чувствую, отрыв какую-то вызвала. Да, у меня было написано единица минус дельта Т h вот с крышечками А крест и А. В исходном вторично-квантованном представлении. Значит, теперь, сделав мэппинг на вот это пространство функций комплексных аргументов, я должен вместо окрест написать, с крышкой написать просто букву А. Вместо буквы А с крышкой я должен написать Д по ДА соответствующее. Значит, я это делаю, вот такую штуку. А потом я хочу от этого ДПДА избавиться. Хочу написать интегральное для него представление. Отлистываюсь на предыдущую прозрачку. Вооружаюсь вот этой формулой. И вот, пожалуйста. Значит, несмотря на некую громоздкость обозначений, это простая, обычная формула с Гауссовым интегралом, которая отлично сходится. Да, никакой мнимой единицы тут перед квадратичной формой нет. Значит, который, ну, понятно, как-то хорошо определен. И которая на самом деле является точной. Единственное приближение, которое тут сделано, это экспонента заменена на вот единичка минус дельта тау. Значит, больше никаких приближений нет. Ну все, как только вот эта штука написана, мы обратно собираем экспоненту. Это, конечно, опять приближение. Вводим большое количество таймслайсов. И получаем... Бета – это обратная температура всегда, да. Вводим большое количество таймслайсов. И получаем на дискретной сетке в виде многократного интеграла выражение для оператора эволюции. В смысле, почему?
Нет, тут пример с размерностью обратно.
Но тут, скорее всего, постоянная планка за единицу взята, да. Бета – это что? Это обратная температура. Обратная температура – это время. Да? Обратная температура – это обратная энергия. С точностью до постоянной планки – это время. Нормально все. Так, и вот такая вот, значит, конструкция получается. Значит, смотрим, тут опять есть гамильтониан. Как и ранее, значит, никакой там скорости нет, как для одной частицы было, никакой, так сказать, этой самой, ничего похожего на действие нет. Но есть вот дополнительный, ну, будем называть его кинетический член, который вот специально написан так, чтобы было видно, что тут какая-то производная по времени стоит. Ну, АЖТ минус АЖ плюс первое на дельта Т.
Насчет того, что мы применяли то разложение или производной первой степени, поэтому у нас обратно в экспоненту свернулось.
Значит, ну обратно в экспоненту я имею право свернуть всегда. Значит, производные первого порядка заложены были в этом самом нашем identity. Вот, вот то, что я считал. Вот оно так и тянется. Видите, тут никакого дельта тау нет и не было. И тут его на самом деле тоже нет. Но мне, вот оно, и вот оно, да? Но мне из суммы надо будет интеграл делать. Поэтому я дельта тау зарезервировал перед суммой.
Предполагает, что дельта тау всегда мало.
Да, предполагает, что дельта тау мало.
Иначе бы не могли.
Да. Значит. Ну а тут дельта тау я вынес. Вот оно было как бы с самого начала. Так. Значит, сделали оператор эволюции от нуля до Т. Теперь от него надлежит вычислить след. Ну, след вычислять одно удовольствие. Надо просто свернуть единичкой то, что написано. То есть взять последнее и первое из этих переменных, которые тут написаны. Между ними вкрячить вот эту же единичку, которая была на предыдущих прозрачках, и по ним тоже проинтегрировать. После этого все точки на временной оси равноправны. Значит, это вот ровно то самое место, где можно забыть, как вычислять скалярное произведение. Хорошо, если теперь написать континуальный аналог вот того выражения, которое тут есть, то получится вот то, что написано снизу. Гораздо проще. Но, значит, надо четко понимать, что вот в этом случае то выражение, которое написано снизу, оно очень сильно символичное. Как именно расставлены вот тут вот индексы на временной оси, тут не написано. Это надо знать. Они должны быть правильным образом упорядочены, иначе ничего не получится. Они должны быть правильным образом упорядочены, хоть каким-нибудь. Вы можете взять этот вывод, проделать его с упорядоченными, с антиупорядоченными, с симметризованными, какими хотите на самом деле, я это делал. Вот. Но какой-то определенный порядок должен быть предположен. И только тогда, опять я numerical methods, так сказать, начну вспоминать, и только тогда, загрузив соответствующее дискретное выражение в компьютер и взяв соответствующие интегралы, вы получите что-то осмысленное. Так. Что тут написано на самом деле? На самом деле тут написано совершенно не то, что кажется. А во всех книжках вот эта формула, конечно, написана. Ну, давайте я все-таки это самое буду рассказывать. Не стесняйтесь. Как находится след, смотрите, у вас есть выражение многократный интеграл. Значит, ну, формально говоря, в этом интеграле есть первая переменная и последняя, по которым не интегрируем. А если вы будете это выражение применять к какой-то волновой функции начальной, да, вам надо взять эту волновую функцию, зависящую от этой исходной переменной, и тогда уже взять первый интеграл. И останется только последняя переменная. Да, у вас же действие оператора эволюции на волновых функциях. Тоже там функция какая-то, да? Значит, а я на эту штуку хочу посмотреть как на оператор. Две переменные, считать два индекса матрицы. Да, и свернуть по ним. Да, у нас есть какой-то оператор. Оператор есть, наверное, нет. Какой-то большой оператор. Z, зависящий от А n-го и А первого. По остальным проинтегрировали. Мне надо положить А n-то равно А первое и проинтегрировать по тому, что получится. Я, значит, что делаю? Я на единичку это умножаю. Интегральная единичка у меня есть. Вот она, если я положить единицей, да, то unity получится. Я это умножаю на единичку и после этого благополучно сворачиваю. Единичка. А1, АН. Накладываю интегралы. А1, АН. Я чувствую, если будет у вас желание разобраться, то половину следующей лекции потрачу на ответ на вопросы, но оно и к лучшему. Так, хорошо. Значит, что тут написано? Давайте я вот на это выражение посмотрю. А, какой вот на это. Значит, у меня есть какой-то time grid. Вот тут будет G, вот тут будет G плюс 1. Значит, что у меня тут есть? А с чертой G-T, А G-T. плюс А G плюс первая с чертой А G T минус А G T с чертой А G плюс первая и минус А G плюс первая с чертой А G плюс первая. Так. И вот это на каждой паре. Значит, видно, что те, у которых индексы совпадают, она у одного с плюсиком, у другого с минусиком. Ну, значит, на следующей паре будет АЖ плюс первая на АЖ плюс первая с чертой с плюсом, следующая с минусом. Да, то есть, если взять вот эту вот всю сумму по всем парам, то вот эти на самом деле улетают. Их на самом деле нет. Давайте посмотрим, что тут осталось. Вот эти Да, я же след взял когда. Первые и последние не улетают в неравновесной науке. Вот на контуре Келлиша, когда вы считаете, они там остаются. А тут, да, из-за того, что след берется, улетают все. Так, значит, что тут? А, G плюс первая штрих, А, G, Т штрих, вычесть А, А плюс, А, G плюс первая, два штриха, А, G, Т, два штриха, плюс И, значит, А, G, Т, два штриха, А, G плюс первая, минус, а вот я уже быстрее, лучше пишу, минус А, G, Т, штрих, А, G плюс первая, два штриха, так? А тут с минусом. Минус А, G плюс первая штрих А, G штрих минус А, G плюс первая два штриха А, G плюс А, А, G, Т два штриха. Ну, я так и напишу минус И, а тут А, тоже знаки поменялись. Значит, минус А, G, Т, два штриха, А, G, плюс один, вычесть А, G, Т, штрих, да, значит, А, G, плюс один, два штриха. Короче говоря, смотрите, то, что действительное, у него знаки противоположные. Оно тоже взаимосократилось. А тут знаки совпадающие. Значит, а? Где? В первом... Почему?
Потому что у вас два минуса там внизу.
А, во втором, да, вот, вот тут вот, да, вот так, да, 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 конечно. Значит, действительные части ушли, осталась мнимая с двойкой. Значит, на самом деле... Тут на связи стоит вот не то, что написано, а тут стоит и чисто мнимое выражение А, Ж, Т, два штриха, А, Ж плюс один штрих минус А, Ж, Т штрих, А, Ж плюс один, два штриха. Ну, вот этот вот самый главный член, при котором дельта тау фактически нет, он оказывается чисто мнимый. Сходимость опять-таки маргинальная, но это правильно. Реальная сходимость определяется тем, что в гамильтониане делается. Если мы какие-нибудь отрицательные частоты туда запустим, то может разойтись. Вот. Ну и главное действительно вот полная мнимость. Это, ну, назовем его кинетическим. Он не соответствует кинетической энергии никакой. Вот, вот это вот, вот, вот этот член, да. Вот, да, вот этот член на самом деле выглядит вот так.
Почему при трейсе все-таки А0 и АН из сокращается, потому что мы берем, когда x от нулевой равняется x от tau n.
Угу. Ну, и что?
Ну, собственно, вопрос, почему у нас действительно нулевая, а нулевой и an тоже выпадают?
Ну, потому что, ну, смотрите, я должен или их просто приравнять и взять интеграл, потому что получится. Но я для единообразия со всеми остальными точками вставил между ними единичный оператор. Имею право.
Между всеми.
Между последней и первой, да. Когда замыкал. Ну, на самом...
За счет этого сворачивается.
За счет этого, да, все точки оказываются эквивалентными. Ну, послушайте, много чести этому трейсу, но ясно совершенно, что на оси мнимых времен нет выделенной точки.
Поэтому
там, конечно, должно получиться то же самое, но, в общем, и получается. А это вот я как раз, вот этого, да? Или где? Вот это. Значит, смотрите, n число частиц, n tau число time slice'ов. Да? Не число частиц, извините, число мод. Число мод. Число индекс g пробегает значение n tau, но еще сама a это, ну, фактически векторная величина, многокомпонентная. Да, потому что вот. Поэтому, значит, число мод и число этих самых n tau. Значит, плюс, наверное, зря написано, наверное, умножить надо написать, да? Умножить, да, умножить надо написать. 2n на n tau без единицы. Это вы правы. Так, ну ладно, более-менее разобрались в том, что должно происходить. Конечно, это все надо повторить с ручкой в руках, чтобы, как это сказать, увериться, что вас не обманывают. Комментарии. Ну уж надо написать выражение для оси действительных времен. Отличается оно точно так же тем, что t заменяется на и t. Но вот в первом члене это полная фикция, потому что там первое производное по времени, значит, делить на дельта t, но умножить на дифференциал dt. Вот и на самом деле от красоты для написано. Ничем этот первый кинетический член для реального времени не отличается от того, что на мнимой оси происходит. Значит, как выглядят типичные траектории? Значит, мы помним, что для обычной частицы они выглядели паршиво, была функция, но не было у нее производной ни в одной точке. Значит, тут они выглядят очень паршиво. Значит, если посмотреть точно так же на разницу этих самых А в соседних по времени точках, оказывается, что эта разница порядка единицы. Но чего вы хотите, когда этот интеграл писался там? Наверху в показателе стояла квадратичная форма без всяких коэффициентов, без всяких дельта тау. Значит, порядка единицы не зависит от того, какая дельта тау взята, какая бы маленькая ни была. Значит, не определены ни производная, ни, в общем, сама функция. Это что-то типа функции Дирихле. Типичный вид. Значит, употребил сильное слово must. Большого смысла все это не имеет, пока не написаны дискретные аналоги. Но дискретный аналог, повторюсь, он абсолютно честный и может быть доведен до числа. Значит, то, что я говорил про построение вот этого дискретного аналога, значит, приближения, которые тут есть, они связаны только с тем, что я Е в степени минус дельта тау h с крышечкой разваливал, h опускал вниз, а потом в интегральной форме то же самое поднимал наверх. Других приближений нет. Это интегральное преобразование точно. Значит, опять, если говорить про какие-то численные реализации, это дает возможность уточнять порядок схемы, написав тут что-нибудь с точностью до дельта тау квадрат, дельта тау куб и так далее, собрав тут с нужной точностью, получать какие-то более усложненные, но лучше сходящиеся с шагом сердца приближения. Значит, ну, это я уже тоже говорил, где А, где А с чертой. Каждый как хочет, так и пишет. Хорошо, у меня еще некий меньшего размера кусок про фермионы. Давайте сделаем перерыв. Потом расскажу про фермионы. Фермионами историческая канва очень интересная, сейчас развлечемся как раз под конец. Значит, фермионная система отличается от бозонной тем, что на вакуум должны действовать фермиевские операторы, не правда ли? Фермиевские операторы антикоммутируют друг с другом, по этому поводу попытки сделать мэппинг на функции большого количества обычных чисел обречены на провал. Можно, однако же, построить внешне такую же теорию, оперируя с функциями так называемых Грассмановых чисел. Это очень простые алгебраические объекты, умножение которых антикоммутативно. Цит, цжит равняется минус цжит, цит. Значит, не надо пытаться искать какую-то подкладку под буквой С, чему равна буква С, какие значения пробегает буква С и так далее. Ничему не равна, никаких значений не пробегает. Все, что есть, это умножение друг на друга антикоммутативное, умножение на обычные числа простое, значит, цит плюс цит равно 2цит. И вот такие вот формулы интегрирования. Значит, интеграл dc равен нулю, интеграл cdc равен единице. Значит,
то есть получается, что моды зависимые
и вторично квантованные операторы тоже зависимые. Это великая...
То есть у бозонов они были независимы?
Да, великая проблема фермионов. К сожалению, все во Вселенной фермионные вторично квантованные операторы антикоммутируют друг с другом. Если вы возьмете один электрон здесь, другой электрон на Альфа Центавра, то знак их волновой функции будет зависит от того, в каком порядке вы их рождаете. Вот ровно, так сказать, такая же штука. Итак, интегрирование Грассмановых переменных. Опять не надо спрашивать, какие значения пробегает dc, в каких пределах интеграл и так далее. Это просто крючочек.
Если мы делаем такую классику, то, скажем, для бозонов мы можем сказать, что
мы операторы переводим в средние значения.
Значит, нет понятия среднего значения Грасмановой величины.
Да, да.
Нет квазиклассики для отдельных фермионных траекторий. Квазиклассика есть для квадратичных форм фермионных операторов. Если четное количество Грасмановых переменных взять, например, две, то получившиеся объекты будут коммутативны, будут иметь какое-то отношение к обычным числам. Да, да, с этим можно работать.
А если там есть оператор типа C крест что-то, то это уже провал.
Значит, никогда, никогда нечетные степени Грасмановых переменных и нечетные степени вторично-квантовных операторов в теории не получается. Ну вот да, по какой-то такой причине. Значит, это альтернативная алгебра, очень простая, очень интересная. Сделали ее два учителя математики, школьных. Значит, Грасман и Березин. Грасман жил, как видно, в 19 веке в Германии. Преподавал в средней школе и на досуге, значит, придумывал вот эту антиквантативную алгебру, по которой ему, значит, не дали защитить даже кандидатскую диссертацию. Значит, он пытался продвинуться там, как-то в университетскую среду. В общем, был охаян современниками. И признания при жизни не получил. Значит, он придумал первую формулу. Вторую формулу придумал Березин. Тут жизнь немножко легче обошлась с ним. Значит, жил он в Москве. Работал здесь в университете. На мехмате, значит, мехмат же и закончил, но физмат, видимо. Уже мехмат. Окончив его, не смог устроиться работать в университете, потому что по национальности был еврей, это был конец сталинских времен. Значит, и вот работал в какой-то средней школе, правда, математической направленности. Некоторое количество лет, потом, значит, пришла оттепель, был он все-таки взят в университете, университет, где и сделал основные работы вот по пас-интегралу для фермионов как раз. И, да, трагически погиб в походе, по-моему, на Камчатке. Значит, 100 лет потребовалось для того, чтобы вот это написать. Ну, точнее, конечно, для того, чтобы понять, зачем это нужно. Значит, а нужно это за тем, что написано снизу. Значит, для того, чтобы добавить фермион в состояние, надо соответствующую функцию многих Грасмановых переменных просто умножить на c,
которая соответствует оператору c.
Который соответствует оператору C-крест, как раз пройдя через нужное количество операторов рождения, ну, либо Грасмановых переменных C, чтобы дойти до собственного места, нужное количество минусов, это умножение породит. Ну, а дальше, если оно дойдет до нужного места, и там уже один оператор C такой же, с таким же индексом встретит, то немедленно она обнулит весь этот член. Но видно, если и равно g, то единственное, что тут может получиться, это c и t квадрат равно нулю. А если не найдет там на нужном месте фермиона, то значит встанет на это место, появится первая степень. Да, значит, легко понять, что функции Грасмановых переменных разлагаются все в ряд Тейлора до первого порядка по каждой из них. И второго порядка быть не может. В этом смысле они очень просты, но если Грасмановых переменных много, то соответствующая алгебра нетривиальна.
А FCX, который не C-крест, а уничтожение
операторов? Вот она. Вот она. И вот как раз для нее-то Березин и придумал свой интеграл. То есть этот интеграл, ну, в каком-то смысле, как взятие производной для обычных чисел. То же самое, значит, если попытаться уничтожить фермион, которого нет, то получится ноль. А если попытаться уничтожить фермион, который есть, то получится по модулю единица, а по знаку столько минусов, сколько надо, чтобы соответствующую переменную протащить на нужное ей место. Значит, очень удобно придумано. Ну, в каком-то смысле да. В каком-то смысле да. То есть, ну, мы до этого еще доберемся, как это выглядит, когда много мод. Ну, в общем, да. Так, хорошо. Хорошо. Поехали писать гауссовые интегралы. Значит, давайте чуть-чуть поработаем с Грассманными переменными. Вот иллюстрация того, что я сказал. Любая функция раскладывается в ряд Тейлора до первого порядка. Дальше ничего нет, потому что c квадрат равно нулю. Значит, экспонент от АС, соответственно, если c Грассманова, а это обычное число, единица плюс А умножить на С. Значит, вот тут c1 и c1 с чертой – это просто две совершенно разных Грассманных переменных. Ни в каком смысле они не сопряжены друг к другу, ничего. Это обозначение. Чтобы получилось похоже на бозоны. Значит, давайте посмотрим. Экспонента. Тут квадратичная форма и тут квадратичная форма. Значит, что может получиться? Нулевой член разложения единичка. Первый порядок только по этой величине. Вот он написан. Первый порядок по второй величине. Вот он написан. И первый порядок по обоим. Вот он. Ну, легко увидеть, что коэффициент при нем единица. Все, больше ничего нет. Значит, но, естественно, чем больше тут а переменных, тем больше в соответствующем линеризованном выражении слагаемых.
Каким модулом относится
C1? Пока никаким. Пока никаким, пока математикой занимаюсь. Сейчас отнесутся. Так, пара полезных и не повсюду встречающихся тождеств. Значит, тождество, вот тождество, которое встречается более-менее везде. Значит, если есть квадратичная форма от c с чертой c, это тут вектора, и взять гауссов интеграл, то получится детерминант матрицы, которая стоит наверху. Обращаю внимание, что для обычных чисел получился бы детерминант в минус первой степени. Это не опечатка, это так и есть. Ну вот, например, матрица 2 на 2 наверху написана, да? Если взять интеграл по c и c с чертой, останется только вот этот член. Вспомню, что такое интеграл, когда он единице равен. Значит, надо, чтобы что за дифференциалом, то и перед ним обязательно было. Значит, если вот тут 4 дифференциала, значит, 4 буквы c должно быть тут. 1 на 2 детерминант вот этой матрицы. Значит, поскольку Грассманные переменные нормально умножаются на обычные числа, то можно вращать соответствующие матрицы. Переходить в базис, где они диагональные, там доказывать такого рода выражения. Значит, ну, не буду сейчас этим заниматься, естественно. Хотя, в принципе, тоже на бумажке делал. Там пару недель назад и по запросу смогу. Значит, вот такая формула. тоже в жизни полезные и гораздо реже появляющиеся в учебниках. Частичное интегрирование, если есть квадратичная форма CC с чертой и линейная связь, ну, такая нелинейная связь, связь с другими графскими переменами кси и кси с чертой. Значит, как заинтегрировать по CC с чертой. Так, хорошо. Хорошо. Значит, ну, сейчас уже просто и времени нет это все выводить, но... Может быть, я начну в следующий раз с вывода, чтобы не повисало. Так, ну что же. Нужна интегральная единичка, которая была для бозонов. Вот вам интегральная единичка. Она ровно такая же, просто один в один, как в случае бозонов. С точностью до множителя 2π, которого в этот раз, конечно, нет, и взяться ему неоткуда. Вместо него возникает двойка. Ну, ладно. Значит, как доказать это выражение? Просто взять, да и разложить все это дело. Взять, да и разложить все это дело в ряды. Тоже. Вот это выражение в каком-то смысле советую проверить. Хотя бы какие-то его частные случаи. Там, беспроизводные, что-нибудь такое. Пощупать это, поиграться с графскими переменами. Ну, а раз есть такое тождество, то берем все, что было написано относительно бозонов. Один в один переписываем формулу, заменяя буковки С. Буковки А на буковки С. И приезжаем к фермионному пас-интегралу, который выглядит формально точно таким же образом. Вот специально написано то, что уже с Смитти мы обсуждали. Никогда поодиночке буквы С в фермионном пас-интеграле не появляются. Когда они появляются в паре. Так. Все. На сегодня я исчерпался. Значит, буду очень рад вопросам любого свойства. В идеальном случае прошу присылать мне их по почте заранее, там, скажем, завтра. Нет, не давал и не дам. Я это буду выкладывать, скорее всего, на РКЦ-шном сервере. Давайте я его покажу просто. Проще, сейчас, секунду. Сейчас я покажу сервер. Значит, RQ0 запомнить просто. Значит, ну, можно по моей фамилии найти, можно по группе Correlated Quantum System. А вот тут есть я, и вот тут есть Educational Activities, где пока этого курса нет. Вот завтра я в каком-то смысле начну день с того, что создам тут дополнительную строчку. Выложу туда лекцию. Ага.
Скажите, что там произведено табилирование, сами графские перемены, никаким разумным способом представить нельзя. А как с ними тогда вообще численно работают?
Численно с ними не работают. Значит, по ним интегрируют. Значит, что с ними можно сделать? Все, что с ними можно сделать, это можно вычислить Гауссов интеграл. Экспоненты от квадратичной формы. Значит, каким-то образом приводят вводя дополнительные уже классические обычные поля, вспомогательные, приводят соответствующее выражение к сумме многих экспонентов квадратичной формы. Каждую из них вычисляют, получается детерминант, ну и соответственно. Да, в машину, к сожалению, никак. Так. Все, исчерпались.
Продолжение в четверг в 7.
Да.
И ты рассчитываешь, что это будет в 7 свободно?
Да, я договаривался, что...
Дали, да?
Значит, я... Ну, вот конкретно в этот четверг, ну, я надеюсь, что да. Я надеюсь, что я договорюсь. Давайте так, если вдруг, то есть, вот Паша прав, если, значит, на этот четверг может возникнуть проблема, так сказать, разовая, локальная. Если что, я просто по списку рассылки разошлю, что это самая лекция отменяется, потому что... Мы туда проникнем? Ну, в принципе, да. Ну, я думаю, что мы решим все-таки этот вопрос. Да, есть большой конференц-зал. На самом деле, вы правы, да. Центральная физическая аудитория еще есть. Так, в общем, нет, давайте так, по умолчанию и с вероятностью максимальной. Все, я в силе, 7 часов. Я по четвергам тогда буду чуть-чуть сокращать, чтобы все-таки это не совсем допоздна. Длилось. До свидания.